Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Феллини и Америка.
Феллини я открывал вместе с «Новым светом». Живя в России, я про обоих только слышал. Много хорошего. Наверное, такое было не только со мною. Когда я перебрался из Риги в Нью-Йорк, маленький кинотеатрик в Гринвич-Виллидж, где показывали лучшие в мире фильмы всех стран и народов, кишел русскими. Что называется, дорвались. Обстоятельства первой встречи и с Америкой, и с Феллини навсегда отложили отпечаток на мое отношение к его фильму. Свобода. Все можно. Жизнь переливается за край. Даже теперь, четверть века спустя, когда Америка стала привычной, а Феллини классиком, я все равно нахожу в них что-то общее. Дерзость новичка, попирающего традицию, чтобы начать с нового листа. Если бы меня приперли к стенке, заставив выбрать любимые картины Феллини, я бы назвал два диаметрально противоположных — «Сатирикон» и «Восемь с половиной». По-моему, между этими крайними точками можно уложить проблематику всей современной культуры. Художник может говорить либо от своего лица, либо от чужого. Феллини, вопреки эгоцентризму, в котором его так часто обвиняли, умел делать и то, и другое, только в разных фильмах. Его странный «Сатирикон» я понимаю как гимн нашей культуре, нашей цивилизации. Здесь Феллини, отказавшись от личных реминисценций, выступает медиумом. Феллини отправился в Древний Рим, чтобы показать и оправдать от противного Рим сегодняшний, наш мир, знающий тоску по смыслу, целостности и гармонии. Фокус в том, что в языческом «Сатириконе» всего этого нет. Это царство случайности и хаоса. Лучше всего замысел этой картины изложил ее автор. В книге «Делать фильм», этом изумительном по полноте и тонкости автопортрете творца, Феллини пишет.
«Сатирикон» — произведение загадочное, прежде всего потому, что оно фрагментарно. Но фрагментарность — это в известном смысле символично. Она как бы символизирует фрагментарность самой античности, какой она представляется нам сегодня. Поэтому фильм должен быть по своей структуре неровным, разорванным. Длинные и хорошо проработанные куски должны перемежаться эпизодами, словно отдаленными, нерезкими, невосстановимыми из-за их фрагментарности. Это будет не историческая, а научно-фантастическая картина. Рим Петрония еще более далекий и невероятный, чем неведомые планеты в комиксах.
Именно таким и вышел «Сатирикон» у Феллини. Главное в нем – бескомпромиссная чуждость обреченного на гибель мира. Бесперспективность языческой древности Феллини гениально передал чисто кинематографическими средствами. В фильме все снято без перспективы. Кадры – как плоские помпейские фрески. Взор постоянно упирается в стену. В этом мире просто нет будущего. Феллини отрезал античность от христианства с его эсхатологическим измерением, предусматривающим целенаправленный путь к эпилогу – страшного суда. В «Сатириконе» герои живут без надежды на осмысление своего существования.
«Феллини и Америка». Передачу подготовил и ведет Александр Гинес. Впервые в эфире 8 ноября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Феллини и Америка», приуроченную к 10-й годовщине со дня смерти великого режиссера.
Хорошо помню день, когда умер Феллини. Воскресенье, 31 октября. Америка справляла общенациональный шабаш. По улицам разгуливали черти, ведьмы, вурдалаки и прочие франкенштейны. Жутко завывая, они приставали к прохожим, вымогая у них бессмертную душу, но удовлетворялись конфетами. Хэллоуин – праздник веселый и страшный сразу. Маскарад с инфернальным оттенком, карнавал с потусторонним намеком. В этот день наш обычный, заурядный, банальный мир расширяется в запредельные зоны, в впуская в себя мистику, волшебство, черную и белую магию. Нарочно не придумаешь более уместной даты для исполнения печальной обязанности – поминать Федерико Феллини. Судьба распорядилась таким образом, что американцы, включая тех, кто никогда не слышал имени Феллини, провожали в последний путь великого выдумщика и фантазера грандиозными шествиями. Траурная процессия превращалась в парад ряженых. Трагедия переплавлялась в комедию. Смерть сплеталась с жизнью, реальность с вымыслом, искусство с действительностью. Хэллоуин придал кончине Феллини тот фантасмагорический, ироничный, гротескный, сюрреалистический характер, который свойственен всем его фильмам. Будто бы маэстро, так его все называли в Италии, превратил всю Америку в павильон киностудии, чтобы поставить в нем финальный эпизод своего последнего фильма «Смерть главного героя». С тех пор прошло 10 лет. За этот срок фильмы Феллини перебрались из живого кинематографа в то культурное пространство, что зовется уже творческим наследием. Хотя, как сказал Мартин Скорсезе, большой поклонник своего итальянского коллеги, Феллини не грозит музейный глянец. Кино Феллини, став предметом ученых исследований и интеллектуальных размышлений, попало в музей. Сегодня это надо понимать еще и буквально. Нью-Йоркский Гуггенхайм отмечает 10-ю годовщину со дня смерти великого режиссера выставкой-ретроспективой, названной умышленно просто – «Феллини». Жирный восклицательный знак после фамилии должен означать, что больше сказать нечего, мол, и так понятно, с кем имеет дело зритель. К юбилею заново отпечатали копии прославленных фильмов. Но ретроспектива включает и малоизвестные короткометражные ленты, записанные на пленку интервью, даже рекламные ролики, которые Феллини снимал для итальянского телевидения в 80-е годы. Не менее богата мемориальная экспозиция изобразительного характера. Кураторы Гуггенхайма с помощью римских коллег собрали и выставили большую коллекцию карикатур и рисунков режиссера, который, как известно, начинал каждый фильм с того, что набрасывал на бумаге образы будущих героев. Фильмы любил повторять Феллини – это подвижные картины. Еще интереснее такой уникальный экспонат, как представленный в музее дневник сновидений, который режиссер прилежно вел много лет. Свои сны Феллини любил и необычайно ценил, считая их главным источником вдохновения. Он писал:
«Во снах ко мне приходят лучшие мысли. Возможно, от того, что выражаются они скорее в образах, чем в словах. Проснувшись, я тороплюсь побыстрее зарисовать их, пока они не поблекли или не исчезли совсем. Потом они могут вернуться, но не всегда в том первоначальном виде».
Мы знаем сны Феллини по его фильмам, но теперь можно взглянуть и на подсознательное сырье знакомых сцен. Помимо всего прочего, омаж Феллини в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм дает нам возможность и повод выделить в творческой биографии Феллини один очень важный, но весьма своеобразный сюжет – роль Америки в его кино и жизни. Об этом наш корреспондент Владимир Морозов беседует с профессором кинематографического факультета Нью-Йоркского университета Майклом Янгом.
Профессор Янг, какой след оставила Америка в фильмах Феллини? Как она на него повлияла?
I think you could say his movies may to some extent be a reaction to American film in particular.
По-моему, Феллини — это в значительной степени реакция на американское кино. Не отрицательная реакция, но и не положительная. Феллини создал другое кино, совершенно не похожее на Голливуд, гораздо более личное, более персональное. Голливудское кино предусматривает крупные проекты больших студий с обязательным участием звезд, которые могут гарантировать зрительский интерес и, следовательно, финансовый успех. Эти ленты снимают с таким расчетом, чтобы они апеллировали к самым разным возрастным и социальным категориям зрителей и привлекали в кинотеатры наибольшее число людей. Собственно, в этом нет ничего плохого. Именно так было сделано множество замечательных фильмов. При этом, однако, не так уж много зрителей интересовало имя режиссера, его замысел, вкус и стиль. В лентах Феллини все наоборот. Здесь главное именно видение самого режиссера. Феллини представляет нам сугубо личную картину мира, и она не претендует на универсальность или широкую популярность. А какой след оставил Феллини в Америке? В творчестве каких режиссеров наиболее заметно его влияние?
I think they've influenced specific American filmmakers like David Lynch, Woody Allen.
Я думаю, его фильмы повлияли на самых разных американских режиссеров. Сами они могут и не признавать этого, но я отношу к числу учеников Феллини и Дэвида Линча, и Вуди Аллена. Они оба, как и великий итальянец, не ставили перед собой задачу завоевать массовую аудиторию и создать ленту для всех. Многим американским киношникам Феллини просто открыл глаза, стал для них источником вдохновения. Какие же фильмы Феллини в Америке любят больше всего? Наиболее популярные ленты Феллини в США — это «Дорога», знаменитая «Ла Страда», «Сладкая жизнь», «Амаркорд». Когда где-то проходит показ фильмов Феллини, то там почти всегда присутствует сатирикон. Но идут эти ленты в небольших элитных кинотеатрах, которые называют арт-хаузы. Так было всегда и сейчас, и тогда, когда Феллини еще был жив. Его ленты никогда не появлялись сразу в тысячах американских кинотеатров, как, скажем, работы Спилберга или, например, любая лента с участием Гаррисона Форда или Джулии Робертс. Нет, Феллини показывали в немногих местах для узкого рынка. А почему не сложился роман Феллини с Голливудом? Ведь, скажем, его коллега Антониони работал в Голливуде. Ну, я думаю, что Феллини в этом не нуждался. У него всегда была финансовая поддержка в Италии. Дома он мог делать все, что хотел. В Голливуде это невозможно. Тут на производство фильма идут такие огромные деньги, что вложившие их люди в первую очередь думают о том, как бы эти инвестиции вернуть. В Голливуде режиссеру не дают забыть об этой финансовой цели. Антониони был к этому готов, Феллини нет. В Голливуде ему пришлось бы нелегко. Мне кажется, что в Италии Феллини не приходилось идти на серьезные компромиссы, что было бы неизбежно в Голливуде. Голливуд может раздавить слишком независимого режиссера с ярким индивидуальным стилем. Пример этого – великий американец Орсон Уэллс.
Orson Welles is a good cautionary example of an artist filmmaker who is in many ways crushed by Hollywood system.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Феллини и Америка», приуроченную к 10-й годовщине со дня смерти режиссера.
Дополняя интервью, которое мы только что слышали, я хотел бы сказать, что вопрос о влиянии Феллини на Америку сложнее, чем может показаться. Прежде всего, тут следует вспомнить, что мы говорим о самом знаменитом заграничном режиссере в США. 4 его фильма получили премию «Оскар» за лучший зарубежный фильм. Однако дело не только в этом. Феллини в Америке знают и те, кто никогда не видел его картин. Определение «феллиневский» даже вошло в английский язык, обозначая ту карнавальную кутерьму, которая так часто встречается в его лентах. Сам же Феллини и объяснил природу этого косвенного воздействия. Однажды он сказал, что ему незачем изучать слишком сложные книги философов, писателей, ученых. Если их идеи того стоят, то они проникают в сам воздух современности, в интеллектуальную атмосферу, окутывающую нас и помимо нашей воли. Феллини бесспорно изменил эту самую ноосферу, внеся в нее свое глубоко персональное отношение к действительности. Мир стал немного другим после того, как Феллини показал нам, как он на него смотрит. При всем том, картины Феллини все-таки не вышли за пределы арт-хаусов. Не без горечи размышляя об этом в конце жизни, итальянский режиссер пришел к такому выводу.
«Меня критиковали за то, что я снимаю фильмы для собственного удовольствия. Эта критика основательна, потому что справедлива. Если вы снимаете картину, чтобы доставить удовольствие кому-то другому, то не доставите его никому. Стивену Спилбергу невероятно повезло. Он любит то, что нравится очень многим. Он может быть искренним и одновременно преуспевающим. Художник должен самовыражаться, делая то, что он любит, в собственном, одному ему присущем стиле, и не идти на компромиссы. Те же, кто только и пытаются угодить публике, никогда не станут подлинными творцами. Маленькая уступка здесь, маленькая уступка там, вот личности утрачена. Раз и нету».
Снимая кино для себя, Феллини действительно никогда не шел на компромиссы. Часто крупно рискуя, нередко и проигрывая, он создавал свою, всегда узнаваемую вселенную, никогда не повторяясь. Когда зритель за ним не поспевал, Феллини разводил руками.
«Я всем отвечаю, что всегда говорю правду. А правда никогда не бывает понятной, только ложь понятна всем».
Еще интересный вопрос о том, как Америка повлияла на Феллини. В определенном смысле она всегда присутствовала в его жизни, в его фильмах, и, что самое важное, в его фантазиях. Феллини вспоминал, что впервые увидел кино в обшарпанном кинотеатре «Фулгор» своего родного городка Римени, где на 200 сидячих мест приходилось еще 500 стоячих. Входной билет будущий режиссер оплачивал карикатурами на кинозвезд из тех американских фильмов, которые там показывали. «Именно эти картины, — говорил Феллини, — и открыли мне новый мир.
Страну огромных просторов и фантастических городов. Нечто среднее между Вавилоном и Марсом».
Такая Америка, земля пришельцев из другого времени и пространства, нередко появляется в кадрах Феллини. Своя Америка была Феллини нужнее и сподручнее Америки настоящей, в чем он убедился, когда впервые попал в США.
«Будучи номинированной на «Оскара», «Дорога» предоставила мне возможность побывать в сказочной Америке, о которой я грезил в детстве. Америка была для меня местом, где можно стать президентом, не зная латинского или греческого языка. Когда я ехал в Америку, у меня не было ощущения, что я еду в незнакомую страну. Я хорошо ее знал по фильмам, которые шли на экранах «Фулгора». Но, покидая Америку, я чувствовал, что знаю ее меньше, чем до путешествия. В ней было столько всего, что я понимал, никогда мне ее не узнать. То, что я любил, осталось в прошлой Америке, которая больше не существовала. Я знал, что чистое, открытое, доверчивое детство Америки закончилось.
Для Феллини и его героев Америка так и осталась землей чудес. Романтической, сказочной, нереальной страной, куда убегают мальчишками в поисках приключений. Наверное, поэтому океан пересекли его фильмы, но не его муза, намертво прикованная к его любимой римской киностудии.
Я уже фантазировал на эту тему в интервью, где говорю о намерении воссоздать точную картину Нью-Йорка начала 20 века в фильме по роману Франца Кафки «Америка». Мне всегда хотелось снять фильм об Америке, но только в декорациях на студии Чиничита. Вы слушаете передачу Александра Генниса «Феллини и Америка», приуроченную к 10-й годовщине со дня смерти режиссера.
«Феллини» я открывал вместе с «Новым светом». Живя в России, я про обоих только слышал. Много хорошего. Наверное, такого было не только со мною. Когда я перебрался из Риги в Нью-Йорк, маленький кинотеатрик в Гринвич-Виллидж, где показывали лучшие в мире фильмы всех стран и народов, кишел русскими, что называется, «дорвались». Обстоятельства первой встречи и с Америкой, и с Феллини навсегда отложили отпечаток на мое отношение к его фильму. Свобода. Все можно. Жизнь переливается за край. Даже теперь, четверть века спустя, когда Америка стала привычной, а Феллини классиком, я все равно нахожу в них что-то общее. Дерзость новичка, попирающего традицию, чтобы начать с нового листа. Если бы меня приперли к стенке, заставив выбрать любимые картины Феллини, я бы назвал два диаметрально противоположных – «Сатирикон» и «Восемь с половиной». По-моему, между этими крайними точками можно уложить проблематику всей современной культуры. Художник может говорить либо от своего лица, либо от чужого. Феллини, вопреки эгоцентризму, в котором его так часто обвиняли, умел делать и то, и другое, только в разных фильмах. Его странный «Сатирикон» я понимаю как гимн нашей культуре, нашей цивилизации. Здесь Феллини, отказавшись от личных реминисценций, выступает медиумом. Феллини отправился в Древний Рим, чтобы показать и оправдать от противного Рим сегодняшний, наш мир, знающий тоску по смыслу, целостности и гармонии. Фокус в том, что в языческом «Сатириконе» всего этого нет. Это царство случайности и хаоса. Лучше всего замысел этой картины изложил ее автор. В книге «Делать фильм», этом изумительном по полноте и тонкости автопортрете творца, Феллини пишет.
«Сатирикон» – произведение загадочное, прежде всего потому, что оно фрагментарно. Но фрагментарность – это в известном смысле символично. Она как бы символизирует фрагментарность самой античности, какой она представляется нам сегодня. Поэтому фильм должен быть по своей структуре неровным, разорванным. Длинные, хорошо проработанные куски должны перемежаться эпизодами, словно отдаленными, нерезкими, невосстановимыми из-за их фрагментарности. Это будет не историческая, а научно-фантастическая картина. Рим Петрония еще более далекий и невероятный, чем неведомые планеты в комиксах.
Именно таким и вышел «Стерикон» у Феллини. Главное в нем – бескомпромиссная чуждость обреченного на гибель мира. Бесперспективность языческой древности Феллини гениально передал чисто кинематографическими средствами. В фильме все снято без перспективы. Кадры – как плоские помпейские фрески. Взор постоянно упирается в стену. В этом мире просто нет будущего. Феллини отрезал античность от христианства с его эсхатологическим измерением, предусматривающим целенаправленный путь к эпилогу – страшного суда. В «Сатириконе» герои живут без надежды на осмысление своего существования. Но они не тоскуют по смыслу, ибо не знают, чего лишены. Это не им, а нам, зрителям, жутко следить за долгой чередой эпизодов приключений, за невнятной бесцельной игрой фортуны, которая единственная управляет жизнью. Это нам было бы страшно жить в таком беспросветно-случайном мире. И в этом победа Феллини. Изобразив античность чужой и чуждой, он оправдал мир, пришедший ей на смену. Наш мир. Хаотической вселенной «Сатирикона», где жизнь изображена фрагментом без конца и начала, можно противопоставить другого Феллини, того, что снимал автобиографические исповедальные ленты от 8,5 до почти прощального интервью. Если в «Сатириконе» Феллини дает панораму целой культуры, то в своих камерных картинах он набрасывает лишь беглый автопортрет. Однако именно в этих эскизных фильмах-черновиках скрывается самый ценный клад – ироничная, ущербная, незначительная, пустяшная, но все-таки ощутимая целостность, по которой больше всего тоскует наш век. Вспомним пролог к фильму «8,5». Кошмарный сон героя. Попав в автомобильную пробку, он умирает от удушья, а вокруг сидят запертые в своих машинах, отделенные стеклом и металлом друг от друга, случайные люди, безмолвные, безучастные свидетели этой сцены. Смысл аллегории ясен. Цель художника в том, чтобы вырвать людей из оцепенения, преодолеть их отчужденность, сопрячь всех в некое единство, склеенное любовью, пониманием, терпимостью. В сущности, это уже не художественная, а нравственная, духовная, религиозная задача — создание новой соборности силами и искусством. Решая ее, Феллини обращался ко всем. Для него не было посторонних. Как-то режиссер попал в кинотеатр, где увидал юношу, глядящего на экран, не снимая наушников с рок-н-роллом. С тех пор Феллини говорил, что делая очередную картину, работает и для того парня. «8,5», любимый фильм самого Феллини, содержит рецепт такого соборного искусства. В этой картине жизнь собирается в искусство на глазах у зрителей. Уничтожая границу между реальностью и вымыслом, Феллини отказывается их разделять. Кино, напоминает он, искусство, изготовленное из живых людей. Причем даже не обязательно из актеров, из профессиональных лицедеев. У Феллини, как знал весь Рим, часто снимались случайные люди. Это значит, что режиссер творит свой мир из нас, объединяя вымышленных настоящих в одну дружную компанию. Ложь искусства сочетается с правдой жизни. Не случайно Феллини так любил цирк. Шкловский учил.
Каждый вид искусства обладает основополагающей условностью, приемом. В балете танцуют, в опере поют. Прием цирка – риск. Тут преодолевают настоящие трудности и опасности. Канатоходец топчется под куполом, дрессировщик имеет дело с живым тигром, силач поднимает настоящие гири.
Другими словами, цирк – искусство, круто замешанное на реальности, об которую можно и убиться. 8,5 – волшебный ковер, сотканный как раз из такого циркового материала. Действительность пополам с вымыслом. Ради причудливых узоров этого ковра Феллини оставил свое мастерство выдумщика. Самое кино он принес в жертву затаенной страсти – срастить экран с залом, найти, изобразить, воплотить душевную общность, соединяющую режиссера с зрителями. Это теплое чувство родственной близости, которое ни к чему не ведет и ничему не служит, знакомо нам по чеховским пьесам. Но у Феллини дело зашло еще дальше. Тут нет даже автора, мудрого и всепрощающего. Отказываясь от своей роли хозяина цирка, он сам входит в кадр. Наравне со всеми режиссер вступает в хоровод, который триумфально завершает 8,5. Тот же хоровод разрастается до целой картины в предпоследней прощальной ленте Феллини «Интервью». Только тут уже не Марчелло Мастрояни, вечное альтер-эго Феллини, а сам маэстро, встав в общий круг, зовет и нас, зрителей, занять место в хороводе, чтобы своими спинами выгородить из холодного, разобщенного мира теплый космос искусства.
Передачу Александра Генниса, приуроченную к 10-й годовщине со дня смерти Федерико Феллини.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Петербург. Окно во двор.
Когда стали перед сдиранием старых слоистых обоев разбирать комнату Коли, моего внука, под стопкой пыльных книг, оставленных последней владелицей моей квартиры, мы нашли 3 партийных билета предыдущих съемщиков коммуналки. Но это было ужасно. Я хочу сказать, что первое мое чувство какое-то было... Знаете, и так было достаточно сложно переехать вот в такую квартиру, где была настоящая помойка, трущоба, не было горячей воды, разбитая раковина, вода из нее текла прямо в деревянные перекрытия, газовая труба, из которой тек газ, она такая была вся гнилая. Кошка и собака хозяйки, которую звали Зинаида Александровна Быкова, она заслуженная учительница по истории, кстати. Эти кошка и собака, они просто гадили постоянно на полы. А партийные билеты, хотя это и не ее были, еще как-то больше установили, как будто бы надо преодолеть какие-то преграды. Вообще-то я очень люблю собирать всякие документы старые, какие-то фотографии. У меня вообще очень большой архив. Но тут первое движение было выкинуть. Скорее выкинуть эти билеты. И больше того, мы даже свечки принесли из церкви и зажигали их, и сопровождали это какими-то еще действиями. Но сейчас я уже знаю, что в квартире до Быковой, которая жила вместе со своим уже теперь покойным мужем, тоже заслуженным учителем, мне даже показалось, что, может быть, из-за этой вот гнилой трубы газовой, которая почему-то не была сделана, и никто не обратил внимания, что она разрушена. Странно очень. Может быть, это как бы ускорило их уход из этой жизни. Не знаю. Но до них жили вот эти коммунисты. Свирепкова Анастасия Николаевна, 15-го года рождения. Кобзев Григорий Владимирович, 50-го года рождения. И Лакисова Татьяна Викторовна, 55-го года рождения. Но, что самое странное, они оставили свои партийные билеты, но захватили, по-видимому, с собой все латунные ручки, причем выговорив их просто варварски. Кроме того, почему-то они сняли все электрические розетки, выключатели. То есть все это было оглено. А Быковы, они так и не успели заняться своим благоустройством, так в этом и жили. С такими повисшими обоями, без розеток, без ручек. И вообще много чего не было в квартире.
«Окно во двор». Передачу подготовила и ведет Ольга Писманин. Впервые в эфире 8 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ольга Писпанин. Специальный выпуск «Поверх барьеров» из Санкт-Петербурга. «Окно во двор». Такое впечатление, что о Петербурге сказано все. Он изучен досконально. Три столетия Петрополя запротоколированы, описаны, зарисованы, сняты на кино и фотопленку, воспеты в песнях. Его фасады и набережные, наскоро подрумяненные накануне юбилея, теперь блекнут под осенним дождем и мокрым снегом. Метафизика Петербурга, его призрачность и фантастичность завораживают экскурсантов, проезжающих по модным Достоевским и Пушкинским маршрутам. Но туристов, жаждущих познать этот город, поведут в Эрмитаж, в Русский музей, в Мариинский театр, но никогда во двор, в типичный питерский двор. Конечно же, проходной, иногда каменный мешок, иногда колодец. Порой с остатками былой роскоши в виде полуразрушенного фонтана или статуи с отбитыми руками и носом. Урбанистическая романтика питерских подворотен, проходных дворов и населяющих это пространство людей влечет, приглашает в путешествие по скрытому, сокровенному, интимному Петербургу. Сегодня мы отправимся по набережной реки Мойка от Исаакиевской площади в сторону Новой Голландии. Дом номер 84. Целый квартал проходных дворов, ограниченных набережной Мойки и переулками Фонарным, Прачечным и Пироговым. Мойка 84, арка во двор, по правую руку бывшая усадьба генерала Ланского, взявшего в жены вдову с четырьмя детьми, осиротевшими после роковой дуэли на Черной речке. Петр Петрович II, муж Натальи Николаевны, вдовы Александра Сергеевича Пушкина. После свадьбы в июле 1844 года семейство Ланских жило здесь, на Мойке. На 52-м году жизни Наталья Николаевна скончалась, а в мае 1877-го ушел и старый генерал Ланской. В этом году Настеньке Вяльцевой было уже 6, а всего через несколько лет ее уже называли королевой цыганского жанра, русской Золушкой, превратившейся из простой горничной в одну из самых богатых, красивых и известных женщин России. Владелица доходных домов на Карповке, сама с мужем-красавцем, конногвардейским офицером Василием Бескупским, жила на Мойке. По вечерам, после концертов, которые проходили с неизменным аншлагом, здесь ее поджидали толпы поклонников с цветами. Отсюда, с Мойки, в 1913 году, потрясенная скоропостижной смертью 42-летней певицы, 150-тысячная толпа почитателей провожала Анастасию Вяльцеву в последний путь до Никольского кладбища Александра Невской лавры.
Не ходи, я шучу. хочу, я любить не хочу. Страсти мука мне так надоела. Пусть веселится вид, смех и радость звучит, а до слез твоих
из песен и романсов, написанных для Анастасии Вяльцевой и посвященных ей, после ее кончины редко исполнялись и были обречены на забвение, потому как записей практически не сохранилось. Вернула их к жизни петербургская певица Римма Волкова. Сейчас на фасаде дома установлена мемориальная доска, а петербуржцы называют дом Вяльцевским. Квартиру несравненной Анастасии постигла обычная питерская судьба. После революции превратилась в коммуналку, каково и пребывает по сей день.
Хочу похмелья, давай печаль, давай тоска. Живи беспечно, смейся вечно, чтоб жизнь моя была легка.
Через двор, в арку, еще один двор, и выходишь на прачечный переулок. Здесь, на углу, в доме номер 17, на втором этаже, снимали квартиру Мандельштамы, перебравшиеся из Павловска в Петербург. Юный Осип Мандельштам открывал для себя Коломну, старинный район ремесленников и разночинцев с узкими каналами, торговыми рядами, лавочками, соборами, мостами. Осип Мандельштам вырос и долгие годы жил в Петербурге, но стихов, посвященных этому городу, у него не так много. В более поздних Петербург превращается в Петрополь. Но город остается тем же, трепетно любимым, куда он стремился всю жизнь.
В Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем. Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
Стихотворение Осипа Мандельштама читал Михаил Казаков. В бельэтаже флигеля усадьбы Ланского окна, сразу привлекающие внимание красным отцветом. Привстанешь на носочки, можно увидеть много картин на стенах. Окна квартиры художника Надежды Аничковой.
Часто спрашивают, окна вашей квартиры выходят во двор? Я отвечаю, да, во двор. Во двор старого квартала. О старом квартале скоро будут чистые мощеные озелененные дворы. Будет ливневая канализация у каждой парадной. Там же будут стоять фонари, а кровля крыльца, стоящего на столбах, а не на трубах, как сейчас строят, будет украшена козырьком. Это моя просто большая мечта. А деревянные резные или кованые чугунные ворота украсят и защитят интимное наше дворовое пространство. А куда подевались фонтаны из петербургских дворов? Меня это очень волнует. На моей памяти перед глазами у меня стоит уничтожение варварское совершенно. Последнего в Петербурге дворового фонтана «Слона», очень симпатичного. Это артиллерийская, дом 2. Во дворе. Там были доски, мы сидели на бревнах и плакали с двумя художниками и даже немножко выпили в память вот этого уходящего слона, который просто стал символом для нас петербургских дворов. Ужасно жаль.
Дворянский род Аничковых происходил от царевича Берки, приехавшего в 1301 году из Золотой Орды в Москву к великому князю Ивану Калите и крещенного именем Аникия. Дед Надежды, Сергей Викторович, академик, фармаколог, ученик Павлова, создатель ряда лекарственных препаратов, среди них дибазол и цитрамон. В 1937-м его забрали прямо из главного здания военно-медицинской академии. Большой дом, кресты, ташлагерь номер один. В 1945-м академик вернулся в Ленинград. В 1951-м получил государственную премию. В 1976-м – ленинскую. Внучка Надежда – художник. Основная тема ее картин, конечно же, Петербург. Его дворы и подворотни. Главная цель жизни Надежды – возрождение старого квартала.
Весной я встречалась с моим знакомым продюсером Фредериком Падетти. А он, узнав, что я скоро переезжаю с гражданки на Мойку, поближе к Исаакию и Юсуповскому, тут же заявил, что для проекта лучше места не найти. Так и решилась, в общем-то, топография проекта «Старый квартал». И я уверена, что владелец каждой квартиры в Старом квартале, спускаясь по отреставрированной петербургской лестнице, окажется на крыльце под романтическим козырьком, ощущая себя, по меньшей мере, жителем или владельцем какой-либо петербургской усадьбы или нарядного, по меньшей мере, флигеля, когда-то принадлежащего известному историческому лицу. А 31 июля 2003 года, это мой день рождения, я устроила вместе со своими друзьями, старопетербуржцами, в нашем дворе праздничную вечеринку-инсталляцию, посвященную романтическим старым петербургским дворам и домам. И все они памятники архитектуры, и все они нуждаются в реставрации и охране от варварского и безалаберного использования. Вся эта инсталляция проходила в будущем, я надеюсь, в Вяльцевском дворике. Гости прибывали постоянно. Виктор Иванов выступил с импровизацией. Каждого гостя он славил и объяснял, что такое история Петербурга, Петра. И, в общем, это была былина о старом квартале. Играл скрипач румын в шляпе, звучала гитара. Все немножко пили вина, волшебные ночи, цветы. Какое-то было единение со всей природой и атмосферой старого квартала. И казалось, что так и должно быть.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальный выпуск «Поверх барьеров» из Санкт-Петербурга. Окно во двор. В квартиру Конечковым можно попасть, поднявшись половину лестничного пролета и громко постучав в деревянную дверь. Первым на стук бежит Фирс. Абсолютно черный котенок, взятый из приюта. Кстати, назван так в честь далекого предка Фирса Аничкова. Входя в квартиру, видишь большой круглый стол напротив окна во двор. Дальше комнаты, картины, антикварные столики и комодики. Для одного из них на днях раздобыли стекла. Чудом спасли от уничтожения. Соседи выносили похожий комод на помойку. Сейчас в квартире заканчивается ремонт, и хозяйка надеется, что больше сюрпризов, накопленных за столетия проживавших здесь ранее людей, не будет. А их, как рассказывает Надежда Аничкова, было немало.
Когда стали перед сдиранием старых слоистых обоев разбирать комнату Коли, моего внука, под стопкой пыльных книг, оставленных последней владелицей моей квартиры, мы нашли три партийных билета предыдущих съемщиков коммуналки. Но это было ужасно. Я хочу сказать, что первое мое чувство какое-то было... Знаете, и так было достаточно сложно переехать вот в такую квартиру, где была настоящая помойка, трущоба, не было горячей воды, разбитая раковина, вода из нее текла прямо в деревянные перекрытия, газовая труба, из которой тек газ, она такая была вся гнилая. Кошка и собака хозяйки, которую звали Зинаида Александровна Быкова, она заслуженная учительница по истории, кстати. Эти кошка и собака, они просто гадили постоянно на полы. А партийные билеты, хотя это и не ее были, еще как-то больше установили, как будто бы надо преодолеть какие-то преграды. Вообще-то я очень люблю собирать всякие документы старые, какие-то фотографии. У меня вообще очень большой архив. Но тут первое движение было скорее выкинуть эти билеты. И больше того, мы даже свечки принесли из церкви и зажигали их, и сопровождали это какими-то еще действиями. Но сейчас я уже знаю, что в квартире до Быковой, которая жила вместе со своим уже теперь покойным мужем, тоже заслуженным учителем, мне даже показалось, что, может быть, из-за этой вот гнилой трубы газовой, которая почему-то не была сделана, и никто не обратил внимания, что она разрушена. Странно очень. Может быть, это как бы ускорило их уход из этой жизни. Не знаю. Но до них жили вот эти коммунисты. Свирепкова Анастасия Николаевна, 15-го года рождения. Кобзев Григорий Владимирович, 50-го года рождения. И Лакисова Татьяна Викторовна, 55-го года рождения. Но, что самое странное, они оставили свои партийные билеты, но захватили, по-видимому, с собой все латунные ручки, причем выковырив их просто варварски. Кроме того, почему-то они сняли все электрические розетки, выключатели. То есть все это было оглено. А Быковы, они так и не успели заняться своим благоустройством, так в этом и жили. С такими повисшими обоями, без розеток, без ручек. И вообще много чего не было в квартире. Ну вот такое совпадение, будем считать.
В квартире над Аничковыми живет Павел Кузнецов. Историк, философ, автор многочисленных работ по истории отечественной философии и литературе, соредактор петербургского философского журнала «Ступени». Пока мы пили чай у Аничковых, во двор привели экскурсию.
Для петербургских дворов середины XIX века был характерен обычно в центре фонтанчик. К сожалению, в городе мы потеряли за 80-е и 90-е годы примерно 1200 фонтанов. Сумели восстановить только порядка 50.
Это выездная лекция для слушателей реставрационного лицея. Ее читает один из последних реставраторов Санкт-Петербурга Михаил Эммануилович Крогиус.
Вопрос сохранения реставрационной школы в городе сейчас стоит очень остро. Могу сказать просто, что когда я начинал работать в реставрации, то есть 15 лет тому назад, у нас не было сложности провести позолотные работы. Позолотчиков хватало с избытком. За 15 лет положение изменилось в корне. На сегодня позолотчики расписаны до 2010 года.
С какими основными проблемами сталкиваются реставраторы?
К сожалению, вопросы потери школы – это одна из сложнейших проблем в реставрации.
В центре двора Аничковых круглый скверик со старыми лиственницами, окружающими нечто, что при ближайшем рассмотрении оказывается сломанными качелями в форме стрекозы без крыльев.
Впервые очутившись в своем дворе, я сразу представила, что это большая круглая сцена. Здесь, несмотря на уже упомянутые следы советского декора, как будто постоянно играет какой-то спектакль. Хочется прикрыть помойку натянутым экраном и пустить фильм о нашем квартале, например. В центре поляны восстановить фонтан, устроив перед этим театрализованный демонтаж стрекозы. Я люблю Петербург. Для меня это город, который, обращаясь к прошлому, живет будущим. Настоящего просто не существует у Петербурга. Переехала я в старый дом на набережной реки Мойки 84 в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга. И это был мой праздник. Я особенно остро ощутила эти 300 лет Петербурга. Переехав в это время, я не смогла взять из ящика своей прежней квартиры почтового приглашение на всякие праздники, на всякие мероприятия. И была, в общем-то, как зритель. Зрители, опять же, в большом таком театральном зале. И ходила смотреть на все вот эти военизированные охраны, шатры, которые разворачивались возле Исаакиевского собора. Немножко издалека, но в этом была своя прелесть. Вот тогда я почувствовала, что я здесь живу 100 лет.
Слева двор ограничивает стена. Брандмауэр. Какой же Петербург без них, без глазых? Это невысокая, краснокирпичная, с торчащей в небо трубой. Знаменитая фонарная баня. Мало кто помнит о ее существовании, а ведь работает и по сей день. Говорят, там любил мыться великий князь Константин Константинович Романов, поэт, президент Российской академии наук. До бани это был лютеранский монастырь. А через мойку, напротив, стоит дворец культуры связи, бывшая лютеранская церковь. Женский день в специализированной мужской бане номер 7 только раз в неделю. В другие дни во дворе можно встретить мужиков, завернутых в простыни, потягивающих пивко. Туда же сегодня отправится и музыкант Виктор Иванов. Он частенько заглядывает в этот двор. Местные жители уже не удивляются, услышав балалайку.
Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен? Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен?
А в фасадной части двора живет прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина. Ярчайшая звезда того поколения русского балета, которым сегодня уже за 30. В 1985 году Юля закончила Ленинградское хореографическое училище и была сразу принята в Мариинский театр, где в первом же сезоне станцевала Адету Адилию в «Лебедином озере». Потом уже были практически все масштабные роли классического и современного репертуара: Раймонда, Жизель, Кармен. После трудного периода в Мариинском театре, когда ее будто перестали замечать, и нервного срыва, сейчас Юлия Махалина ездит на частные гастроли и работает с новыми хореографами, но всегда возвращается к себе домой, на мойку. Здесь же живут эти ребята, вышедшие во двор попить пиво. Вы давно живете в этом дворе?
Сколько себя помню.
А сколько себя помните?
17 лет.
А ваши родители тоже здесь жили?
В такие подробности я не вдавался.
Разные люди живут в питерских дворах. Кто-то каждый день проходит мимо Исаакия и Спаса на Крови, не замечая величия и красоты. А кто-то благодарит каждый день, прожитый в этом городе, и старается сделать эти дни еще прекраснее.
Мы давно привыкли к тому, что Санкт-Петербург называют город-музей. Старый Петербург – это музей под открытым небом. И памятник он не только мощной воле Петра Первого, но он еще памятник колоссальному коллективному усилию творческому. Особенно поэтому жаль, что сегодня лишь фасады домов и небольшая часть парадного Петербурга имеют нарядный, благоустроенный вид. А во двор, как правило, трудно зайти. И вообще как-то даже не особенно хочется. И поэтому для меня вот и для нас всех, по-видимому, очень важно, чтобы каждый наш двор с исторической памятью, окруженный вот этими окошками, где живут люди. И все они какие-то становятся близкие, и мы все знакомимся, и это как будто бы какая-то новая жизнь, но она вся связана с какой-то душой Петербурга. Вот теплая она должна быть. Но живут у нас и пьяницы, конечно. Есть вредные, собираются там на стрекозе, но сейчас уже меньше.
А там вдали еще один двор, тоже проходной. Еще стены, еще окна, то темные, то светящиеся. За каждым из них своя история. И я постараюсь заглянуть, узнать и рассказать. Вы слушали специальный выпуск «Поверх барьеров» из Санкт-Петербурга «Окно во двор». Продюсер Виктор Смирнов, редактор программы Сергей Юринин, подготовила и вела Ольга Писпанин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.